Глава 8. Линия Джона Голта. Рабочий улыбнулся Эдди Уиллерсу, сидевшему напротив него за столиком кафетерия.
«Я чувствую себя здесь беглецом»,
— проговорил Эдди.
«Наверное, ты знаешь, почему меня не было несколько месяцев. Теперь я считаюсь вице-президентом, начальником производственного отдела. Только ради бога не принимай это всерьез. Нет, я не видел ее 2 недели, но каждый день разговариваю с ней по телефону. Да, но она любит свое дело. Ей нравится эта страшная битва. О да, она побеждает. Ты знаешь, почему в последнее время в газетах ничего не слышно о линии Джона Голта? Потому что дела на ней идут хорошо. Лучшей колеи, чем из Риарден Металла, еще не существовало на свете. Но какая будет от нее польза, если нам не хватит достаточно мощных двигателей, чтобы мы могли воспользоваться ее преимуществами? Посмотри на эти латанные и перелатанные угольные паровозы, которые у нас остались. Однако надежда есть. Фирма United Locomotive обанкротилась. За последние недели для нас не было более радостного события, потому что ее завод купил Дуайт Сандерс, блестящий молодой инженер, которому принадлежит лучший авиационный завод в стране. Чтобы стать владельцем United Locomotive, ему пришлось продать свой авиационный завод брату, кстати, из-за закона справедливой доли. Конечно, все сделано по договоренности между ними, но кто станет винить его? Во всяком случае, мы наконец получим от United Locomotive свои дизеля. Дуайт Сандерс сдвинет дело с мертвой точки. Да, она рассчитывает на него. В данный момент он особенно важен для нас.
Дагни прилетела в Нью-Йорк неожиданно, после того, как услышала короткое сообщение в новостях. Радио сообщило, что Дуайт Сандерс внезапно, без объяснения причин, отошел от дел. Окна конторы линии Джона Голта выходили в темный переулок. Ее штаб-квартира представляла собой 2 комнаты, располагавшиеся на 1-м этаже в конец обветшавшего дома. Дагни не знала, что заставило ее в тот день остановиться у окна и смотреть на тонкие струйки дождя на стекле. На нее нахлынуло чувство, с которым она боролась не один год. Чувство одиночества. Она не понимала природы своего одиночества. Его можно было описать только так. «Это не тот мир, в котором я хотела бы жить». Дагни никогда не позволяла себе признать свое самое страстное желание. Испытать еще одно состояние души, величайшее среди всех прочих, которые она пропустила. Чувство, которое суммирует все, что любила она на земле, которое явится окончательным выражением этой любви. Надо найти ум, подобный ее собственному. Ум, способный стать смыслом ее мира, так же, как она станет смыслом его мира. Нет, это не будет Франциско Д'Анкония или Хэнк Риарден, или кто-то из тех мужчин, которых она встречала или которыми восхищалась. Человек этот существовал лишь в ее желании испытать это чувство, а она еще ни разу не переживала его, хотя отдала бы жизнь за то, чтобы пережить. Между ее любовью к своей работе и желанием плоти существовала неразрывная связь, сообщая и тому, и другому целостность и смысл. Дагни шевельнулась, медленно покачав головой. Она никогда не найдет его. И ее представление о жизни, какой она должна быть, останется единственным видением того мира, в котором она хотела бы существовать. Дагни подняла голову. За окном на мостовой переулка лежала тень человека, стоявшего перед дверью ее конторы. Сама дверь находилась в нескольких шагах в стороне. Дагни не видела его, не видела уличного фонаря, только лежавшую на брусчатке тень. Человек стоял, не шевелясь. На земле остались только контуры плеч и полей шляпы. Дагни не ощущала страха. Мужчина недолго постоял возле двери, будто боролся с собой, не решаясь ни войти в дверь, ни уйти прочь. Дагни наблюдала за происходящим почти отстраненно, словно бы гадала, кто этот человек? Неужели он следит за ней из темноты? За ее отчаянным одиночеством так, как теперь она наблюдает за его душевной борьбой. Они были вдвоем посреди безмолвного, мертвого города. Он отошел, исчезнув за стеной, потом снова вернулся. Дагни выжидала. Тень вновь отодвинулась и больше не возвратилась. Она вскочила на ноги, пробежав через темную приемную, распахнула дверь и выглянула наружу. В переулке было пусто. Риордан расписался в бумагах, передвинул их через стол и отвернулся. Пол Ларкин нерешительно протянул руку к документам.
«Хэнк, это же всего лишь юридическая формальность», —
проговорил он.
«Ты же знаешь, я всегда буду считать эти рудники твоими».
«Собственность или принадлежит мне, или нет».
«Но ты же знаешь, что можешь не беспокоиться относительно поставки руды. Рудники по-прежнему принадлежат тебе».
«Если ты собираешься держать свое слово, не надо говорить об этом. Просто держи его».
«Почему ты смотришь на меня так, словно я в чем-то виноват? Тебе известно, насколько отрицательно я отношусь к этому закону. Я купил твои рудники только потому, что тебе было бы проще продать их другу, чем какому-нибудь незнакомцу. Мне не нравится этот закон. Я подумать не мог, что его примут».
Риордан посмотрел на документы, еще лежавшие на столе. Он представил себе платеж, который получит за свои рудники. 2/3 всей суммы составляли деньги, полученные Ларкиным в качестве займа от правительства. Новый закон предусматривал подобные займы, чтобы предоставить честную возможность новым владельцам, никогда не имевшим такого шанса. Оставшуюся треть Ларкину предоставил он сам, по закладной, которую получил за свои рудники. А правительственные деньги, подумал он вдруг, деньги, которые он получил в качестве платежа за свою собственность, откуда они взялись? Кто заработал их?
«Ну почему ты сердишься, Хэнк? Это всего лишь новые бюрократические формальности. Изменились исторические условия. Посмотри на других. Они не обращают внимания. Они...»
«Они ставят во главе отобранных у них предприятий своих марионеток, которых могут контролировать. Я не хочу сотрудничать с трусами. Рудники принадлежат тебе. Если ты хочешь предоставить мне право забирать всю добытую тобой руду, ты так и поступишь. Если же намереваешься обмануть меня, это тоже в твоей власти».
Риордан почувствовал желание раздавить ногой эту непристойную тварь, изгнать из бытия всю влажную плоть Ларкина до последнего клочка. Подобного чувства ему еще не приходилось испытывать. И Риордан не сразу понял, что именно это называется ненавистью. Он отметил, что на лице поднявшегося и бормотавшего прощальные слова Ларкина было обиженно укоризненное выражение, словно бы потерпевшей стороной был он, Ларкин. Продавая свои угольные шахты Кену Данагеру, владельцу Пенсильванской угольной компании, Риордан не мог понять, почему процесс не приносит ему особой боли. Никакой ненависти он не ощущал. Когда Риордан передавал ему акт на владение новой собственностью, Данагер бесстрастным тоном произнес:
«По-моему, я не сказал, что весь уголь, который вы будете заказывать у меня, вам будут отгружать по себестоимости».
Риордан с удивлением посмотрел на него.
«Это же противозаконно. Вы говорите о скидке?»
«Да».
«Если вас поймают на этом, то взыщут больше, чем с меня».
«Естественно. Это будет защитой для вас, чтобы не уповать на мою милость».
Риордан улыбнулся, потом качнул головой.
«Спасибо, но я не из этих. Я не рассчитываю, что кто-то станет работать на меня по себестоимости».
«И я не из этих»,
— недовольным тоном ввернул Данагер.
«Знаете, Риордан, не думайте, будто я не понимаю, что именно получил за так».
«Вы не просили меня продать мою собственность. Я сам предложил вам купить ее. Мне хотелось, чтобы среди производителей руды нашелся хоть кто-то, похожий на вас, кому я мог бы спокойно передать свои рудники. Если вы хотите оказать мне любезность, не предлагайте мне скидок. Предоставьте мне возможность заплатить по полной цене, дать вам больше, чем предлагают остальные, но чтобы я первым получал уголь».
«Вы получите его».
Риордан какое-то время гадал, почему не дает о себе знать Уэсли Моуч. А потом он получил письмо в одну строчку, извещавшее его о том, что мистер Моуч подает в отставку со своего нынешнего поста. Через две недели Риордан прочел в газетах, что Уэсли Моуч назначен помощником координатора Бюро экономического планирования и распределения национальных ресурсов. У него не было времени на боль, не было лишних сил для гнева. Он позвонил Эдди Уиллерсу.
«Эдди, я в Нью-Йорке, в гостинице Уэйн Фолкленд. Я хочу кое-что с тобой обсудить».
Эдди Уиллерс отправился на встречу с тяжелым чувством вины. Он еще не оправился от потрясения, вызванного принятием закона справедливой доли. Он боялся встретиться лицом к лицу с одной из жертв закона. Ему казалось, что он, Эдди Уиллерс, разделяет вину за принятие такого закона.
«Доброе утро, Эдди. Прости, если я поднял тебя слишком рано, но другого времени у меня нет. Прямо после завтрака улетаю назад в Филадельфию. Мы можем поговорить за едой. Я не хотел разговаривать с Дагни на эту тему по телефону. У нее и так достаточно дел. А мы можем все уладить за несколько минут».
«Если у меня есть на то полномочия».
Риордан склонился над столом.
«Есть. Эдди, каково в настоящий момент материальное положение Taggart Transcontinental? Отчаянное?»
«Хуже того, мистер Риордан».
«Тебе известно, что первый платеж за рельсы из Риордан Металла должен быть произведен на следующей неделе?»
«Да, я это знаю».
«Хорошо. Тогда предлагаю вам мораторий. Я намереваюсь предоставить вам отсрочку. Вы заплатите мне только через 6 месяцев после открытия ветки компании «Линия Джона Голта».
«Мистер Риордан, просто не знаю, что и сказать».
«Ограничимся простым окей. Ничего больше не нужно».
«Окей, мистер Риордан».
Голос Эдди был едва слышен.
«Я составлю бумаги и перешлю вам. Расскажи Джиму, и пусть он подпишет».
«Мистер Риордан, мне бы хотелось поблагодарить вас, но я не вижу способа...»
«Вот что, Эдди. У тебя есть задатки хорошего бизнесмена, поэтому слушай. Честно и откровенно. В ситуациях подобного рода нет места благодарности. Я делаю это не ради Taggart Transcontinental. Я имею здесь свой простой практический интерес. Зачем мне тянуть деньги с вас сейчас, когда платеж может оказаться смертельным ударом для вашей компании? Я не занимаюсь благотворительностью и не имею дел с некомпетентными людьми. Но пока вы остаетесь лучшей железной дорогой в стране. Когда линия Джона Голта пустит свой первый состав, вы станете и самым надежным финансовым партнером. Поэтому у меня есть все причины не торопиться. К тому же у вас есть неприятности с моими рельсами. Я намереваюсь дождаться вашей победы».
«И все же я благодарю вас, мистер Риордан, за нечто большее, чем милосердие. Мне незачем говорить вам, что ваше предложение значит для Дагни. Но мне кажется ужасным, что свою выгоду получит и Джим Таггарт, что вы будете спасать его и ему подобных после того, что они...»
«Эдди, что нам до подобных ему людей? Мы ведем вперед экспресс, а они едут на крыше, вопя при этом, что они-то и есть здесь самые главные. Ну и что нам с того? Нам ведь хватит сил вести их с собой. Разве не так?»
«Ничего у них не выйдет», — говорили люди. «Первый же поезд, пущенный линией Джона Голта, раздавит рельсы. Он не доедет до моста, а если доедет, мост рухнет уже под тепловозом. Хэнк Риордан — просто жадное чудовище», — твердили все вокруг. «Только посмотрите, какое состояние он сколотил. А что дал народу взамен? Проявлял ли он хоть раз социальную совесть? Деньги — вот что ему нужно. Что ему до тех людей, которые погибнут, когда рухнет его мост?» «Не стану утверждать, что хитроумная выдумка Риордана и Таггартов рухнет», писал Бертрам Скаддер в газете «Будущее». «Существенно здесь другое. Какой защитой располагает общество против наглости, эгоизма и жадности двух необузданных индивидуалистов, ни разу пальцем о палец не ударивших ради общественного блага? Следует ли обществу допускать такое? Если этот мост рухнет, не слишком ли поздно будет принимать предохранительные меры? С тем же успехом можно запирать конюшню после того, как лошадь уже украли. Наша газета всегда придерживалась того мнения, что некоторых лошадей следует стреноживать и запирать ради общественного блага». Голосов в поддержку Риордан Металла слышно не было. И никто не придавал значения тому, что акции Taggart Transcontinental пусть медленно и нерешительно, но ползли вверх на фондовом рынке. Тихо и незаметно для всех, кроме грузового отделения Tiger Transcontinental в Шайене и конторы линии Джона Голта, собирался груз, скапливались заказы на вагоны для первого состава, которому предстояло пройти по новой ветке. Дагни Тагерт заранее оповестила, что он станет грузовым составом особого назначения. Грузы поступали с ферм, лесопилок, с разбросанных по всей стране рудников, из самых далеких мест, где люди выживали только благодаря новым заводам в Колорадо. Железная дорога Феникс-Дуранго должна была закрыться 25 июля. Первый поезд линии Джона Голта должен был выйти 22 июля.
«Значит так, мисс Тагерт», —
проговорил представитель профсоюза машинистов.
«Не думаю, что мы позволим вам отправить этот поезд».
Не пошевелившись, она произнесла.
«Убирайтесь отсюда».
«Что?»
«Не надо говорить, будто вы чего-то не позволите мне».
«Хорошо, я хотел сказать, что мы не позволим своим людям обслуживать ваш поезд».
«Это другое дело».
«То, что вы делаете, является нарушением прав человека. Вы не смеете отправлять людей на верную смерть только для того, чтобы положить деньги в свой карман».
Дагни достала из стола лист чистой бумаги и подала своему гостю.
«Пишите, и мы заключим контракт о том, что ни один из членов вашего профсоюза не будет обслуживать локомотивы линии Джона Голта».
«Нет, подождите минуту. Я только хочу...»
«Я знаю, чего вы хотите. Вы хотите душить своих людей и меня. Поезд этот совершит свой рейс, вам этому не помешать. Но вы можете выбрать, ваш человек поведет его или нет. Поезд все равно пойдет, даже если мне самой придется встать на место машиниста. Тогда, если мост рухнет, вообще не останется ни одной железной дороги. Но если он устоит, ни один из членов вашего профсоюза никогда не получит места на поездах линии Джона Голта. Итак, вы намереваетесь запретить своим людям обслуживать этот состав?»
«Я не говорил, что мы запретим это. Но вы не можете заставить людей рисковать своими жизнями в совершенно никем не опробованном месте».
«Я не собираюсь никого заставлять идти в этот рейс. Я намерена найти добровольцев».
«Я не буду советовать им соглашаться на ваше предложение».
«Да ради бога, советуйте, что хотите. Но не смейте ничего запрещать».
Объявление, появившееся во всех тагертовских депо, гласило: «Машинисты, желающие провести первый состав по линии Джона Голта, должны сообщить об этом мистеру Уиллерсу не позднее 11 часов утра 15 июля». Утром 15 числа в 10:45 на столе Дагни зазвонил телефон. Звонил Эдди.
«Дагни, мне кажется, тебе лучше прийти сюда».
В голосе его звучали странные нотки. Поспешно перебежав улицу, по мраморным лестницам и коридорам она поднялась к двери. Приемная была набита битком. Люди стояли за столами, жались у стен. Увидев ее, они сняли шляпы посреди внезапно наступившего молчания. Эдди повел рукой, указывая на груду лежавших на столе писем и телеграмм.
«Дагни, желание высказали все до единого машинисты Tiger Transcontinental. Все, кто мог, явились».
Он снова кивком указал на почту.
«А вот и все остальные».
Дагни посмотрела на машинистов. За торжественностью лиц прятались улыбки.
«Благодарю вас», —
проговорила она. Где-то в задних рядах толпы кто-то вдруг выкрикнул веселым голосом.
«Долой Джима Тагерта!»
Ему ответил взрыв веселья. Люди смеялись, кричали, хлопали в ладоши. Дагни подняла руку.
«Подождите еще неделю, тогда у нас будет праздник. И мы отметим его как следует».
Приступили к жеребьевке. Победителя среди присутствующих не оказалось, однако в компании он числился одним из лучших машинистов. Пат Логан, машинист кометы Тагерта из Небраски.
«Дай телеграмму Пату и сообщи ему, что он понижен в должности на грузовой состав»,
— сказала она Эдди.
«Ах да, сообщи ему, что в этом рейсе я буду находиться рядом с ним в кабине локомотива».
Стоявший рядом старый машинист усмехнулся и произнес:
«Я так и знал, что вы поедете, мисс Таггарт».